Так, всем здравствуйте. Я вижу, почти все подключились, только Никита вот Зарипов пока проблемы. Так, я рада вас всех приветствовать на нашем втором занятии. О, вот как раз и Никита подключился. Все, отлично, теперь мы все в сборе. Просьба либо сказать, либо написать, хорошо ли меня слышно, есть ли какие-то проблемы со звуком.
Да, хорошо, все слышно.
Все хорошо, да.
Прекрасно. Тогда давайте мы начнем. Чем сегодня мы будем заниматься? Начнем мы с предложенного мной формата относительно представления какой-либо новости. Посмотрим, как это у нас сегодня пройдет. Я думаю, такой формат приживется, поскольку это, я считаю, очень полезно по нескольким причинам. Во-первых, таким образом мы все остаемся в курсе того, что происходит в мире политики. И, во-вторых, таким образом мы учимся как-то представлять как информационную новость, новость в информационном плане, так и анализировать эту новость. Далее мы с вами, по крайней мере, сделаем попытку охватить необъятную тему в виде истории политических учений, краткой истории политических учений. Вы знаете, что обычно на факультетах политологии этой теме отводится либо семестр, либо целый год. Ну, мы, так скажем, тезисно постараемся проследить основные вехи формирования политической мысли. Ну, а пока давайте мы попробуем начать с новостей. Дамир, давай ты у нас начнешь.
Да. Так, первая новость – это предложение, заявление Госдумы об отмене санкций в отношении Кубы. Заявление в Генассамблее ООН. То есть, во-первых, здесь Государственная Дума выступает как субъект международных политических отношений, выступает с определенной инициативой. Также здесь как бы есть элемент геополитический, потому что мы пытаемся как бы подвести под свою сферу влияния Кубу, которую в то же время и США сейчас наладились отношения как бы. И вот такое противостояние, можно сказать. И с другой стороны, учитывая тот факт, что это заявление уже каждый год неоднократно подается Госдумой, можно сказать, что у него отсутствует какое-либо сильное влияние на международное сообщество. Вот так.
Может быть, да, стоит говорить об отсутствии рычагов давления в данном случае, как в международном пространстве, так и конкретно вот в данном вопросе. Так, хорошо. Спасибо. Идем дальше. Полин, давай ты продолжишь.
Хорошо. Не знаю, не слишком много стремится новость, но я попробую. 20 октября стало известно, что власти Эквадора отключили Джулиана Ассанжа интернет. Напомню, Джулиан Ассанж – основатель WikiLeaks, международная организация, передающая свою репутацию секретные данные из других источников. В данный момент он находится в посольстве Эквадора в Лондоне, пытается сбежать к столице Швеции. И против него будет взят обвинение. Подобная санкция для Ассанжа вызвана недавно публикацией WikiLeaks секретной переписки с Хиллари Клинтон, когда на пост президента США. Несмотря на то, что власти Эквадора отрицают давление на них американских властей, я не до конца в это верю. Подобному, по моим сомнениям, способствует также факт, что 26 октября глава Госдепартамента США Джон Керри встретился с представителем Эквадора и попросил препятствовать Ассанж в
продолжении
его разоблачительной кампании.
Так, хорошо, спасибо. Полина, вот мне интересно твое мнение. Как ты думаешь, какой будет политическая судьба основателя WikiLeaks?
Такое ощущение, что сейчас вокруг него нагнетаются тучи. Но я бы не хотела, чтобы что-то произошло. Немного симпатизирую ему. Надеюсь, все-таки ему удастся избежать конфликта с США, но не до конца в это верю.
Не только даже конфликта, не столько конфликта с США, сколько конфликта со страной, которая предоставляет ему убежище. Что тоже очень-очень важно. Так, хорошо, спасибо. Идем дальше. А вот, к сожалению, у нас так получилось, у нас два Никиты, поэтому я буду обращаться по имени и фамилии. Никита Смирнов, давай ты продолжишь.
Хорошо. У нас новость, которая, по сути, на стыке социологии, политологии и, возможно, даже отчасти экономики. Угу. Это тот факт, что Министерство труда на 3 года откладывает вступление в силу закона об опережающем росте пенсии сельским жителям. То есть, о чем идет речь? С одной стороны, мы имеем социально уязвимые категории граждан. То есть, это с одной стороны люди, которые очень долго проработали на благо своей страны, плюс это зачастую инвалиды первой и второй группы. А мы имеем такую себе очень интересную отложенную меру по поводу того, что даже после уже отказа от индексации пенсий, все равно пенсионеры, власти находят способ сэкономить на пенсионеров более 50 миллиардов рублей. То есть этот закон критикуется и Минсельхозом, и Счетной палатой, и Институтом законодательства при правительстве, но несмотря на это он проходит. То есть еще на 3 года у нас откладывается доиндексация пенсий. Вот такое вот очень интересная взаимосвязь внутренней политики, с одной стороны, с точки зрения политологии, с другой стороны, социально уязвимой категории граждан со стороны социологии, ну и, собственно, госбюджет, так отчасти микроэкономикам. Все вот это связано в этой новости.
Хорошо, спасибо. На твой взгляд, как такая мера может быть проанализирована с позиции концепции социального государства?
Ну, это в очередной раз показывает, что задекларированное в Конституции положение о том, что Россия социальное государство, по сути, весьма-весьма стратегическое. То есть мы можем провозглашать все, что угодно в своих законодательных актах, все, что угодно в своих публичных заявлениях, но по факту, пока мы видим подобные меры, пока мы видим подобные, по сути, антисоциальные законопроекты, которые проходят, это говорит о том, что социальное государство в России недостижимо.
Не столько недостижимо, сколько в данный момент не реализуется, ничего, сколько не предполагается, да, поскольку действительно статья, провозглашающая социальное государство в России, во многом носит лишь декларативный характер. Хорошо.
Ну, скорее, я бы сказал, знаете, такая тенденционная, то есть это то, к чему мы должны стремиться, стратегический характер.
Хорошо, да, я могу с этим согласиться. Так, и Никита Зарипов, давай к тебе переходим. Да. Вот сейчас у нас последняя новость. У нас есть Лиза, но она с этим форматом, я еще ее не было на прошлом занятии, поэтому присоединиться к этому формату на следующий раз.
Хорошо.
Никит, есть ли проблемы со связью? Хорошо. Так, ну пока откройте все презентацию и задания, потому что там достаточно большие файлы, чтобы это все у нас загрузилось. И кратко посмотрите. Никит, ты готов?
Меня слышно?
Да, слышно.
Хорошо слышно?
Да, хорошо.
Итак, новость, которую я взял, это заявление Алексея Чапая «Справедливой России» о том, что нужно сокращать, не сокращать, а расторгать контракт по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений для поддержания национальной безопасности. Это заявление можно рассмотреть с нескольких сторон. Во-первых, это связано напрямую с давлением на Россию со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, сокращение оружия, его утилизация требует неких затрат, которые косвенно касаются бюджета страны. Вот. И, возможно, тут это призвание было сделано как раз-таки анализируя вот эти несколько эти стороны. Вот. До этого неоднократно заявлялось, что разоргаются контракты по поводу утилизации, допустим, вооруженного плутония и других вооружений. Это в первую очередь связано с обострением отношений России и США, и я все-таки надеюсь на то, что войны не будет.
Ну вот такой вопрос. Не кажется ли тебе заявление российской стороны при расторжении, точнее не столько при расторжении, сколько при остановлении действия этого договора, немного спекулятивными?
Мне кажется, что вы правы. И Россия делает, как сказать... Россия совершает данный шаг для того, чтобы не то что запугать, Ну да, наверное, так и есть, чтобы запугать американскую сторону, чтобы она немножко изменила отношение.
Ну, может быть, запугать не столь корректный термин, просто показать свои намерения и...
Отстаивать свои позиции.
Да, и расставить определенные акценты, да. Хорошо, спасибо. Только еще один раз повторяю, ко мне желательно обращаться все-таки на «ты». Даже не желательно, ко мне только так можно обращаться. Так, хорошо, спасибо. Новости у вас были достаточно информативные, главное, они были актуальные. Еще раз вас призываю все-таки избегать, скажем так, мейнстримных тем. Ну, в принципе, новости были подходящие. На следующее занятие и на всех наших последующих занятиях мы этот формат сохраним. А пока давайте мы перейдем к нашей презентации. Безусловно, история политических учений – это крайне важный предмет в политической науке. Вообще здесь, я бы сказала, даже есть два предмета. В рамках юриспруденции есть история политических и правовых учений, которая, как правило, есть в учебных программах всех юридических факультетов. А в рамках политологии, политической науки, есть история политической мысли. Дамир, как ты думаешь, почему политологу, да и вообще, я думаю, каждому образованному человеку нужно изучать историю политической мысли?
Чтобы знать, какие были представления о государстве, о обществе, как они
соотносятся. Не только о государстве. Все-таки мы изучаем не государство-центристскую мысль, а политическую. Но, в принципе, это верно. А для чего нам нужно это знание?
Ну, чтобы понять вообще, как сформировались современные взгляды, может, как они соотносятся, как взгляды, существовавшие, соотносятся с нашими современными взглядами.
Да, безусловно. Допустим, изучая работы классиков 20 века, мы не сможем понять и осмыслить их, не зная работы, скажем, представителей Древней Греции. Допустим, изучая Карла Поппера, крупнейшего австро-немецкого ученого, перу которого принадлежит труд «Открытое общество и его враги». Я еще неоднократно буду к нему обращаться, не сегодня, но позже. Но сейчас все равно советую вам с этим трудом ознакомиться. Мы, изучая эту работу, не можем понять ее смысл, не можем понять ее истоки, не зная, скажем, Платона, потому что Карл Поппер основывает свои взгляды на воззрениях Платона на государство. Скажем, изучая классиков американской политической мысли, там, Джеймса Мэдисона, Александра Гамильтона, Джона Джея, мы, опять же, не сможем понять и прочувствовать их взгляды, их историко-политический контекст, не зная, скажем, философию и политическую мысль Древнего Рима. То есть здесь нужно учитывать такие историко-культурные корреляции. Давайте мы посмотрим на третий слайд. Здесь приведена периодизация политического знания. Я бы хотела обратить ваше внимание, что она не может претендовать на право называться абсолютной, поскольку каждый автор выделяет свой собственный перечень периодов. Я считаю, что этот перечень достаточно удачный, поэтому решила включить презентацию именно его. Здесь сказано, что политическое знание черпает свои идейные основы в античности, это Древняя Греция и Древний Рим. Далее следует выделять существование политической мысли Средневековья. Далее происходит этап рационализации политического знания, который большинство политологов связывают с эпохой французского и английского просвещения. Далее мы имеем классический этап в развитии политической науки, который обычно датируют концом 18-го, началом 19 века, а именно возобладанием философии позитивизма. И, наконец, мы имеем институциализацию политической науки, то есть уже тот этап, когда из нерасчлененного, недифференцированного политического знания потихоньку вычленяются отдельные политические науки. То, что мы с вами смотрели на прошлом занятии. Политическая социология, скажем, политическая психология, геополитика, политическая география и так далее. Сегодня мне бы хотелось кратко охарактеризовать каждый из периодов развития политической мысли. И, безусловно, начать стоит с Древней Греции. Хотя вы, в принципе, можете в чем-то возразить, сказав, что мы можем говорить о политической мысли Древнего Китая, о политической мысли Древнего Египта, отчасти о политической мысли Древнего Вавилона в связи с существованием такого историко-правового памятника, как законы Хаммурапи, а это, между прочим, 17 век до нашей эры. Но,
закон 12 таблиц.
Закон 12 таблиц, безусловно, а это середина 5 века до нашей эры, Древний Рим. Но большинство учебников по политологии, да и вообще большинство требований к Олимпиадам не предполагают изучение политической мысли Древнего Китая, поскольку она не оказала столь сильного влияния на последующую западноевропейскую философию. Согласно этим темам, достаточно интересная. Скажем, школа легистов в Древнем Китае или воззрение на государство у древних египтян, но, к сожалению, мы это охватить просто не можем. Поэтому мы рассмотрим кратко политическую мысль Древней Греции и политическую мысль Древнего Рима. И начнем мы с Древней Греции. Я думаю, что вы наверняка знакомы с утверждением, что именно Древняя Греция – это колыбель демократии. Иногда говорят, что Древняя Греция – это колыбель философии. Иногда говорят, что это колыбель прям политической науки, хотя это слишком громкое утверждение, поскольку политическая наука формируется много-много позже. Но, тем не менее, очень глупо отрицать, что именно мыслители Древней Греции стоят у истоков возникновения теоретического подхода проблематики государства, права и политики. Мне бы хотелось, чтобы мы попробовали с вами сформулировать, почему политическая мысль зарождается именно в Древней Греции. Елизавета, давай с тобой попробуем.
Ну, наверное, потому что именно в Древней Греции жили люди, которые потом впоследствии людей, которые впоследствии оказали очень большое влияние на большинство философов, политических деятелей.
Угу. А стоит ли это считать простым совпадением?
Нет, не думаю.
Вот. А каковы причины именно того, что именно там жили люди, которые впоследствии стали отцами западноевропейской философии? Никит Смирнов, у тебя какие предположения?
Древняя Греция – это полис, это очень специфическая форма объединения людей. То есть, с одной стороны, мы здесь имеем очень богатую культурную базу, то есть эллинистическое искусство, представления морально-этические какие-то, то есть человеческие права на достаточно высоком уровне, в отличие, например, от того же Китая, да. А с другой стороны, мы имеем очень специфическую форму объединения людей в полисе. То есть, вот я считаю, что два этих фактора, в конце концов, и породили возможность для вообще не просто того, чтобы человек пахал, а для того, чтобы человек занимался какой-то философской деятельностью, вообще задавался какими-то сложными вопросами бытия.
Да, я могу с этим согласиться, то есть однозначно существование полиса как города-государства дало толчок развитию древнегреческой политической мысли. Помимо этого, стоит сказать об особых условиях существования социальной дифференциации в древнегреческом обществе. Ведь Древняя Греция делилась на рабов и рабовладельцев, что, кстати, обосновывал Аристотель, и он считал рабство абсолютно оправданным с психической точки зрения. Так вот, Древняя Греция, как страна, где существовало столь сильное классовое деление, дала возможность освободить определенный слой людей от хозяйственной деятельности. И как следствие, они могли заниматься умственным трудом. Поэтому, возможно, в том числе и поэтому, в Древней Греции были основаны первые школы. Это знаменитый Аристотелевский лицей, или правильнее говорить, ликей, Платоновская академия. Далее. Стоит сказать, что все-таки политическая мысль – это не самостоятельное течение, это результат развития философской мысли. Ведь именно в Греции зародилась философия как совершенно особая форма мировоззрения. Туда входила и натурфилософия, то есть детерминизм, сосредоточенность воззрения на каком-либо факторе. Это может быть воздух, вода или огонь. Некоторые древнегреческие философы обосновывали существования всего мира, исходя из одного единственного элемента. Это натурфилософия, это определенные этические воззрения, это теологическая мысль. Из всего этого вырастает система философии, как особая, повторюсь, система мировоззрения, а из общефилософских каких-то мыслей, учений разрабатываются политические концепции, которые потом уже и дают начало всей западноевропейской философии. Давайте мы посмотрим с вами на пятый слайд. Вот мне очень нравится здесь высказывание английского философа Уайтхеда, и он говорит, что вся история философии, но здесь стоит сделать определенную поправочку. В оригинале фраза звучит именно так, а в контексте стоит понимать, что здесь имеется в виду вся история западноевропейской философии. Вся история западноевропейской философии есть не что иное, как комментарии к работам Платона. То есть этот английский философ уже в 20 веке, то есть спустя фактически 25 столетий после жизни и смерти Платона, отводит ему столь значительную роль в формировании всей философской системы Запада. Полин, на твой взгляд, почему Платону отводится столь значительная роль?
Он отец западной философии, и фактически он очень важная фигура. После Сократа он первый, кто создал письменные, оставил нам письменную труды, работу, которую мы можем изучать. Фактически поработал во многих областях философского знания и оставил после себя, правда, богатое наследие. Я не совсем согласна с высказыванием Уайтхеда, потому что считаю, что Платон заложил основы, но у некоторых философов есть концепции, которые вообще не согласуются с Платоном. Ну, представляешь, например, Платон придерживался объективного идеализма, если не ошибаюсь, но и существуют и марксисты. То есть,
верно.
Их нельзя назвать просто двойным Платоном.
Да, это в принципе верно. Но я сейчас вспомнила еще одно очень интересное высказывание. К сожалению, сразу не приведу автора, но тем не менее есть еще одна трактовка слов Уайтхеда. Вся история философии есть не что иное, как согласие с Платоном, либо спор с Платоном. То есть все равно все дороги идут к Платону в западноевропейской философии. Ну, хотя, конечно, с этим мнением можно спорить, и я тоже с ним не совсем согласна, поскольку действительно, скажем, марксистское учение, другие материалистические воззрения, они качественно противоречат философии Платона. Так, хорошо. Елизавет, какие у тебя возникают ассоциации с именем Платона? Какие, может быть, термины вводит Платон? Какие у него основные работы?
У Платона он сформулировал, у него есть учение о государстве, в котором он выводит определение государства, главные его функции, принципы устройства и так далее. Также у него есть классовая теория.
Ну, классовая, опять же, не совсем корректно.
Он делит общество на классы, если можно так сказать.
Скорее на группы, поскольку здесь к понятию класса можно очень сильно придраться. Есть, можно вспоминать, там, марксистское учение, класс для себя, класс себе. Поэтому здесь терминологии нужно быть очень аккуратным.
Также он выделяет три формы правления.
Какие?
Монархия, аристократия, демократия, и при этом монархия у него наилучшая форма правления.
Абсолютно верно. Так, ну давайте тогда мы еще раз это повторим и конкретизируем. Вот на шестом слайде есть основные, скажем, цитаты, выжимки из работ Платона, которых было достаточно много. Платон действительно первый древнегреческий философ, который оставил после себя письменные источники, письменное наследие, которым мы пользуемся и которое мы изучаем до сих пор. Он оставил после себя 30 диалогов, например, Критон, Горгий, Апология Сократа и некоторые другие. Скажем, в диалоге Горгий есть очень знаменитый спор о сущности власти. Вот на следующем занятии, когда мы будем говорить о природе власти и о типах власти, мы этот спор еще вспомним. У Платона есть крайне знаменитая работа «Законы». И, наверное, ключевая работа, как у Аристотеля есть «Политика», так и у Платона есть работа «Государство», которую действительно он рассматривает. Что же такое государство? Кстати говоря, интересный факт. На создание работы государства у Платона ушло 30 лет. А в рамках этого труда Платон рисует идеальное общество. И некоторым философам 20 века показалось это общество настолько идеальным, что, скажем так, даже слишком идеальным. Некоторые считают Платона предтечей идей тоталитаризма, поскольку в идеальном обществе, в идеальном государстве Платона все расписано, скажем так, по ролям. Каждое сословие, каждая группа выполняет свою строго определенную функцию. И, собственно, существуют правила, которые все обязаны выполнять. А какие, собственно, существуют в идеальном государстве или идеальном обществе Платона группы людей? Их три. Первое – это философы, которые, по утверждению Платона, должны являться правителями. Вот на шестом слайде у нас сказано, пока в государствах не будут царствовать философы, либо нынешние цари не станут благородно и основательно философствовать, и это не сольется воедино, то до тех пор государством не избавиться от зол. Платон был убежден, что в каждом правильном государстве должны властвовать философы, которые должны посвящать все свое свободное время разработке новых, скажем так, современным языком стратегий, новых моделей правления, и должны стремиться к устройству максимально справедливого общества. При этом есть интересный момент. Платон был убежден, что философы не должны иметь семьи. Именно поэтому здесь таких вот жестких ограничений его считают предтечей такого политического радикализма. А далее, вторая группа или второе сословие в идеальном обществе Платона – это воины. И третья группа – это ремесленники. А на этом платоновские классификации не заканчиваются. Он делит человеческую душу также на три, скажем так, сферы, на три части. Это разумная часть души, вожделеющая или яростная в некоторых источниках, там в разных источниках по-разному, вожделеющая или яростная часть души, и умеренная часть души. Соответственно, каждая из этих частей души соответствует определенной добродетели. Разумность, ярость и умеренность. И каждая из этих частей души соответствует, каждая из этих добродетелей соответствует каждой из трех групп. Разумность соответствует правителям-философам, яростная вожделеющая часть души соответствует воинам, которые должны охранять государство, выполнять внешнюю функцию, функцию обороны полиса древнегреческого, и умеренность, которая должна быть, по мнению Платона, свойственна ремесленникам и земледельцам. Далее, говоря о воззрениях Платона, нельзя не охарактеризовать его мысли относительно политического режима. Лиза абсолютно верно заметила, что Платон выделял такие формы правления, как демократия, монархия и аристократия. И монархию он при этом считал лучшей формой, а демократию, которая так восхваляется сейчас, Платон считал одной из вообще худших существующих форм политического режима. Вот на слайде вы можете видеть цитату. «Тирания возникает, конечно, не из какого-либо иного строя, как из демократии. Иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство». Никита Зарипов, как ты думаешь, можем ли мы согласиться с определением демократии как системы, основанной на крайней свободе? И с определением тирании, как система, основанная на жесточайшем рабстве. Никит, тебя не слышно.
Так, алло.
Да, теперь слышно, отлично.
Повторите вопрос.
А можем ли мы согласиться с определением Платона демократии? Он говорит, что демократия – это система крайней свободы. И можем ли мы согласиться с его определением тирании? Тирания для него – это величайшее, жесточайшее рабство.
Ну, мне кажется, не во всех случаях тирания является жесточайшим рабством.
А демократия во всех ли случаях является системой крайней свободы?
Нет.
А как
из этой свободы как раз и вытекает тирания, насколько я помню из учения вот этого, самого Платона.
Угу. Но а как ты думаешь, чем обусловлены столь радикальные, столь жесткие определения этих типов политического режима?
Ну, следуя из золотого правила историзма, мне кажется, глядя глазами древнегреческого жителя полиса, рабство. Так, сейчас, секунду.
Ну, то есть, все-таки здесь можно заметить, что Платон достаточно категоричен. А для него демократия, исходя из исторического контекста, исходя, он основывал свои труды на правлении Солона. А для него демократия все же это система крайней свободы или правление черни. Правление необразованного демоса, которое не может в полной мере отвечать за свою компетентность и за адекватность своих действий. Точно так же, как и тирания, жесточайшее рабство, с чем тоже можно, в принципе, поспорить. Так, что еще стоит сказать, характеризуя Платона? Вообще сказать, конечно, можно очень-очень много. Существует огромное количество монографий, которые исследуют деятельность Платона. Я бы посоветовала вам запомнить очень интересное определение государства, которое дает Платон. Вы его встретите и в нашем учебнике Мельвиля, и вообще оно вам, я думаю, пригодится. В соответствии с идеями философии объективного идеализма, Платон говорит, что государство – это справедливый человеческий космос. Достаточно нетипичное для политологии, для политической науки определение, но тем не менее это определение достаточно удачно характеризует воззрение Платона. Кроме того, Платон пытается рассмотреть проблематику власти. Повторюсь, в диалоге Горгий существует знаменитый спор, мы его рассмотрим на следующем занятии. А вообще у Платона есть очень интересное высказывание. Нет человеческой души, которая способна выдержать искушение властью. Елизавет, как бы ты это высказывание охарактеризовала?
Человеку свойственно прельщаться властью, когда он получает какую-либо толику власти в свои руки. Ну, можно так сказать, его тщеславие дает о себе знать, и он воспользуется и не всегда в благих целях.
Абсолютная власть, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, по лорду Актону. Да, отчасти это так, но все же и в этой фразе, на мой взгляд, выражается некий пессимизм Платона относительно человеческой природы и вообще природы власти, и некий его радикализм в политических учениях. Вообще советую вам ознакомиться с историей попытки реализации Платоном на практике концепции идеального государства. В результате этой попытки Платон едва ли не был сам продан в рабство. Ну, там достаточно интересные вещи есть. И вообще ознакомьтесь его именно с таким радикальным аспектом концепции идеального государства. Платон предполагает отсутствие семейной ячейки, практически полное отсутствие семейной ячейки, и общность всех детей. Вот просят повторить выражение Платона относительно власти. Платон говорил, что нет человеческой души, которая выдержит искушение властью. Ну, власть в данном случае подразумевается как политическая власть. Ну, галопом по Европам мы прошлись. Опять же, повторюсь, что этой теме стоит уделять гораздо больше времени, но я надеюсь, что мы однозначно и потом, когда будем рассматривать теории демократии, там, избирательные системы, партологию, то есть науку о политических партиях, мы однозначно будем возвращаться практически к каждому из мыслителей, которые были сегодня перечислены или будут сегодня упомянуты. Теперь давайте мы посмотрим на знаменитейшего ученика Платона. Конечно же, это всем вам известный Аристотель. Седьмой слайд нашей презентации. Вот я решила на слайде вывести четыре характеристики, которые, на мой взгляд, наиболее удачно дают нам краткую информацию о том, кто же это такой. Во-первых, Аристотель – это воспитатель знаменитейшего Александра Македонского. Во-вторых, Аристотель – это ученик Платона. В-третьих, Аристотель – это основатель Ликея, ну или, что более, к сожалению, распространено, но отчасти неверно, Лицея. Иначе эта школа называется школой перипатетиков. Эндрю Хейвуд, классик американской политологии, указывает, что перипатетиками школу Аристотеля называют потому, что Аристотель имел привычку прогуливаться во время разговоров. Здесь, видимо, есть этимология с древнегреческими терминами. Ну и, конечно же, стоит добавить, что Аристотель – это первый мыслитель, который создал всестороннюю систему философии. То есть Аристотеля однозначно можно назвать систематизатором древнегреческой мысли. Ряд авторов отмечают, что Аристотель писал на тему биологических законов, астрономических наблюдений, каких-то законов метеорологии. Он рассуждал о физике и метафизике. Он пытался создать свою этическую систему и обосновать определенные этические идеалы. Он рассуждал о политическом устройстве. То есть это человек, который дал обширнейшее наследие практически по всем отраслям человеческого знания. После себя Аристотель оставил 22 трактата. Приведу примеры самых известных. Это «Органон», «Физика», «Риторика», «Никомахова этика», «Афинская полития». Она была найдена только в 1890 году, и она представляет собой основную историю, основные моменты истории Древней Греции. Я сейчас, кстати, на парах по английскому языку читаю эту «Афинскую полицию» в неадаптированном переводе на английский язык. Это достаточно занимательно. Ну и, конечно, основной труд Аристотеля – это труд «Политика», где он дает знаменитую классификацию политических режимов на хорошие и плохие, где он рассуждает, что же такое политика и почему человек – это «зум политикан». То, что как раз у вас было в домашнем задании, «зум политикан» или «животное политическое». Давайте мы посмотрим на восьмой слайд. Мы должны иметь представление, как государство выглядело в глазах Аристотеля. И он утверждал, что государство – это высшая форма общения людей, которая возникает ради благой жизни между семействами и родами, то есть для достижения блага, как конечной и высочайшей цели из всех возможных, а вовсе не ради безопасности или имущественной выгоды. Именно безопасность и имущественная выгода много позже обосновывались как критерии возникновения, причины, критерии, толчки для возникновения государства. Как вы видите, государство по Аристотелю – это некая высшая форма общения людей. Сам же Аристотель уже не столько в рамках политологии и политической науки, сколько в рамках философии писал, что государство – это некое активное начало. Или, я напишу сейчас термин, «энтелехия». Термин, который принадлежит, собственно, Аристотелю. Аристотель не разделял в своем учении политические и морально-этические вопросы. Я думаю, что вам известно, что впервые такое разделение провел Николо Макиавелли в своем трактате «Государь» уже в 15 веке. Аристотель же, напротив, утверждал, что морально-этические вопросы неразрывно связаны с политической природой как человека, так и всего государства, как большого политического организма. В государстве он видел объединение людей для достижения некой высшей цели. А высшая цель для него – это справедливость. Я думаю, что вам известна такая известная цитата Аристотеля, как «человек, который способен жить вне государства, либо Бог, то есть нечто сверхъестественное, либо зверь, то есть нечто, руководствующееся только лишь биологическими законами». Полин, как бы ты могла обосновать это высказывание, согласна ли ты с ним?
По идее, в оригинале, я читала у Миллера, что это высказывание звучит «человек или бог», то есть сверхчеловек, или необразованное культурное существо, да, если живет вне государства. В целом, я согласна с ним, но считаю, что если человек живет отдельно от остальных людей, но поддерживает с ним какой-то контакт, то нельзя называть его ни тем, ни другим. Угу. И это тоже отрицалось.
Скорее не отрицалось. То есть мы должны говорить о том, что человек по Аристотелю – это знаменитая, опять же, фраза «животное политическое». Но меня здесь больше интересует именно коннотация термина «государство». так ли государство понимается у Аристотеля, как это понимается в современном контексте. Все-таки в современном контексте это политико-правовая организация общества. А государство Аристотеля все-таки это нечто более, что ли, возвышенное и приближенное к некой форме общения, нежели политико-правовой организации. Вот я отвлекусь буквально на одну секунду. Меня спросили, как правильно расставлять ударение относительно имени Макиавелли. Вот Никита Смирнов меня в частности спросил. На русском языке всегда можно услышать Никола, Никола Макиавелли. И, честно говоря, вплоть до 11 класса я была уверена, что так правильно. Но потом на Всероссийской олимпиаде по обществознанию вот, в Смоленске этого года член жюри, с которым вы, я думаю, столкнетесь там, на высшей пробе, на Всероссии, Михаил Григорьевич Миронюк, произнес Николо. Я посмотрела потом действительно в итальянском языке Николо. И называют правильно именно так. Относительно фамилии автора нашего учебника вообще очень давние споры. Абсолютное большинство говорит, что Мельвиль, но я лично от него слышала, что он Мельвиль.
Ну просто я говорил, в курсе на Open Education он явно вначале представляется как Мельвиль.
Вот я не знаю, когда я приезжала на Всероссийскую в 10 классе, он представился как Мельвиль. И уже люди, которые с ним контактировали, там на втором, на третьем курсе факультета политологии вышки, они опять же называют его Мельвиль. Но я не знаю на самом деле. Может быть, как-то нужно расставить ударение иначе. Ну ладно, отвлеклись на одну секунду, возвращаемся к нашей теме. Относительно содержания других трактатов Аристотеля. Мы уже на прошлом занятии говорила, что у Аристотеля обнаруживаются зачатки сравнительной политологии, поскольку он в своем трактате «Афинская полития» или иногда встречается название «Афинская конституция», пытается сравнить конституции, только вдумайтесь, 158 полисов. Он пытается проанализировать 158 полисов, их политические системы, закономерности их развития, их законодательство. В частности, одним из результатов его такой классификации является классификация на хорошие политические режимы и плохие политические режимы. Это у нас 9-й слайд. К хорошим политическим режимам Аристотель относит монархию, аристократию и политею. Опять же, прошу вас обратить внимание на написание термина «политея». Вообще, обычно можно увидеть «полития», но вот в нашем учебнике сказано, что это «политея». Да и вообще, в оригинале это именно «политея». И плохие политические режимы – тирания, олигархия и демократия. Именно в таком порядке Аристотель анализирует политический режим. Обратите внимание на горизонтальные связи на слайде. Монархию Аристотель противопоставляет тирании, аристократию он противопоставляет олигархии, и политею он противопоставляет демократии. Давайте мы попробуем предположить. Дамир, как ты думаешь, какую форму правления, или даже не столько форму правления, сколько политический режим, вы еще обратите внимание, что эти термины, которые сейчас мы, конечно же, различаем, у Аристотеля сливаются воедино. То есть он еще не различает форму правления и политический режим, пока это еще не дифференцированное понятие. Какая форма правления у Аристотеля является наилучшей для общества?
У него, это не у него все формы как бы должны как-то совмещаться, это у Макиавелли?
Ну, не совсем, и у Макиавелли не совсем, мы сейчас еще об этом поговорим.
Ну, мне кажется, может, политея как раз?
Да, это верно, но изначально Аристотель пишет, что наилучшей все же является монархия или аристократия, но при этом он обосновывает, что это утопично. То есть практически неосуществимо. А политея – это наилучшая из реализуемых и осуществимых на практике форм. Поскольку, да, отчасти можно сказать, политея сочетает элементы монархии и аристократии, но все равно является формой не без изъянов. Как вы думаете, почему Аристотель так, то чтобы пренебрежительно, но вот так принижает значение и роль демократии. Елизавет, как ты думаешь?
Наверное, так же, как и Платон. Он же все-таки был его учеником.
Но при этом он очень во многом спорил с Платоном.
Да, он уже говорил, что Платон мне друг,
но истина дороже. И при этом Платона считают основателем объективного идеализма, а Аристотеля основателем материализма. То есть некоторые вопросы у них качественно разнятся. Ну да ладно, почему все-таки он так говорит о демократии? Какие исторические предпосылки? Какие его собственные исторические воззрения, чем они обусловлены?
Ну, может, все дело в этом большинстве. Вот политея – это же власть большинства, и в зависимости от того, кем представлено это большинство, власть будет характеризоваться.
То есть политея – это власть квалифицированного большинства.
Да, квалифицированная. А демократия, наоборот…
Это власть черни.
Да,
которую Аристотель, которую Аристотель практически отождествляет с охлократией, с властью толпы. Но это понятие еще у него не разрабатывается, оно появляется немного позже. Да, вот цитирую. Аристотель пишет: «Демократией следует считать такой строй, когда свободные и неимущие составляют большинство и имеют верховную власть». Для Аристотеля определенный критерий богатства, определенный критерий имущественной состоятельности должен быть критерием для участия в политической жизни общества. Давайте мы перейдем на 10-й слайд и совсем кратко посмотрим политико-правовую мысль Древнего Рима. Почему я говорю политико-правовую, а не политическую? Потому что Древний Рим – это родина, колыбель такого феномена, как римское право. Право, которое дало основу законодательству Европы XIX века. Это знаменитый кодекс Наполеона 1804 года и знаменитое германское гражданское уложение 1896 года. В Древнем Риме политическая мысль была неотделима от правовой. Безусловно, она, как сказано у нас на слайде, сформировалась под влиянием древнегреческой политической мысли, и она опиралась во многом на достижение этой мысли. Но все же именно в Древнем Риме были такие знаменитые юристы, как Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан, который, я думаю, вы знаете, проводит знаменитое различие между правом публичным, которое относится к интересам римского государства, и правом частным, которое относится к интересам частных отдельных лиц. Но, тем не менее, несмотря на то, что многие работы правовые, можно проследить учение о государстве и о политике. Здесь я предлагаю вам рассмотреть одного философа, мыслителя. Это Цицерон. 11-й слайд. Цицерон вообще вводит понятие «res publica», что является основой современного понятия «республика». Res publica, то есть общественное дело. Res – вещь, в данном случае дело. Публика – общественное. Цицерон определяет государство как достояние народа. Но при этом посмотрите, как сказано у нас на слайде. Народ – это не любое соединение людей, собранных вместе, каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, которые связаны между собой согласием в вопросах права, подчеркивается, права и общностью интересов. Также мне хотелось бы, чтобы вы записали одну очень интересную формулу, ну, формула условно так, на которую Андрей Юрьевич Мельвиль ссылается в своем учебнике. Эта формула даже, кстати, как-то встречалась в заданиях высшей пробы. Звучит она следующим образом. Эта формула принадлежит, понятно, Цицерону. Звучит она следующим образом. Власть в народе, авторитет в сенате. Такой тезис Цицерон считал необходимым применить к подлинно свободному и справедливому обществу. Сейчас кратко поясню, в чем состоит суть этой формулы. Власть в понимании Цицерона – это способность народа осуществлять свои цели, утверждать ценности и взаимодействовать. То есть три аспекта. Осуществлять свои цели, утверждать определенные ценности и определенным образом взаимодействовать. Цицерон полагал, что власть растворена в обществе и что она принадлежит одновременно всем и одновременно каждому в отдельности. То есть, можно условно сказать, происходит такая диффузия власти. При этом Цицерон отводил очень большое внимание консенсусу, сотрудничеству, наличию согласия в отношении каких-то базовых ценностей. Нарушение этого сотрудничества для Цицерона – это уже наличие определенного разногласия. А разногласие ведет к безвластию. То есть таким образом подчеркивается важность наличия консенсуса в народе. Далее поясню вторую часть формулы «Авторитет в Сенате». Сенат для Цицерона – это, скажем так, аккумуляция основных настроений, общественных настроений народа. Сенат должен быть наиболее адекватным выразителем общественного мнения, а народ, в свою очередь, должен одобрять и поддерживать деятельность Сената и его политический курс. То есть вот так вот подчеркивается двусторонняя связь Сената и народа. В такой формуле отражаются взгляды Цицерона на основные принципы политического управления. Теперь давайте мы посмотрим 12-й слайд. Ну, на первый вопрос мы, в принципе, уже ответили, по крайней мере, обозначили основные тезисы. Давайте мы посмотрим второй вопрос. Какое значение имеет духовное наследие политической мысли античности для дальнейшего развития политических идей? Никита Зарипов, давай попробуем с тобой порассуждать на эту тему.
Алло.
Да, тебя слышно.
Политическим на основе работ политических мыслителей античности складывались рассуждения относительно каких-либо проблемных аспектов как политической, так и философии. Угу. И вследствие из этого вытекли классические течения.
Ну, да.
Это мое такое личное мнение.
Ну, а в чем конкретно это выражалось? Допустим, влияние Аристотеля. Неоспоримо же влияние Аристотеля, скажем, на средневековую схоластику, на средневековую технологию, на средневековую теологию, на, скажем, некоторые моменты исламской философии. Неоспоримо влияние Платона на концепты, вообще на понимание государства. Ведь я уже упоминала, что такой крупнейший исследователь, как Карл Поппер, посвятил два тома своего труда «Открытое общество и враги» исследованию и критике Платона, его концепции идеального государства. И таких примеров, поверьте, можно привести огромное-огромное множество. Практически любой политолог, неважно, какова была сфера его научных интересов, обращался к этой знаменитой классификации политических режимов. Пытался так или иначе ее подтвердить, или же пытался применить ее к современным реалиям, или же пытался ее оспорить. То есть здесь очень много таких вот связей античности, античной политической мысли с последующими этапами развития политических воззрений. Ребят, если есть какие-то вопросы, если нужно что-то повторить, вы можете меня прервать, или вы можете написать в чате в скайпе. А пока давайте мы совсем кратко, вот здесь прям совсем кратко, тезисно рассмотрим основные черты политической мысли европейского средневекового общества. Опять же, тема очень большая, но по моим собственным наблюдениям, да и вообще по весьма понятным причинам, эта тема в олимпиадах практически не затрагивается. И надо сказать, что на средневековую политическую мысль крайне редко ребята ссылаются в эссе и в критике научного текста. Но все же основные тезисы знать нужно. Здесь я бы вам посоветовала найти лекции известного достаточно историка. Сейчас он преподает в Высшей школе экономики. Это Александр Морей. Сейчас я напишу. У него есть целый курс лекций на постнауке. И этот курс лекций посвящен проблематике средневекового общества, средневековой политической философии, пониманию власти в средневековой политической философии. Это достаточно любопытно, поэтому советую вам ознакомиться. Ну а пока давайте мы кратко охарактеризуем, какой же была эта политическая мысль в европейском средневековом обществе. Во-первых, это все политические взгляды были облечены в религиозную форму и имели религиозное содержание. Отсюда мы помним знаменитую теологическую теорию происхождения государства, когда государство представляется каким-то творческим актом сверхъестественных сил. Отсюда мы помним теологическую теорию происхождения права, когда право представляется законом Божьим. Далее, основным источником религиозного толкования проблем общественной жизни была Библия, и божественную природу государства средневековые мыслители обосновывали, ссылаясь на тезис о естественной греховности человека. Это вот основные такие моменты. Далее, говоря о причинах, стоит сказать, что существенно возросло влияние католической церкви и существенно возросли притязания католической церкви на политическую власть. Безусловно, во взаимодействии политики и религии, когда еще не было четкого разделения, формируется религиозная политическая мысль. В рамках средневековой схоластической теологической философии можно выделить достаточно много философов. Это, скажем, Ансельм Кентерберийский, это его последователи в виде там томистов, неотомистов, но все-таки сосредоточить свое внимание стоит на двух ключевых фигурах. Первая фигура – это Аврелий Августин, 14 слайд, и вторая фигура – это Фома Аквинский. Несмотря на то, что временной промежуток их жизни существенно разнится, это несколько веков, практически 1000 лет, мы все равно рассматриваем их в неразделимом, достаточно противоречивом единстве. Давайте мы кратко характеризуем философию Аврелия Августина. 14 слайд. Сюда я решила включить вообще прекрасную цитату, на нее очень часто ссылаются. Итак, при отсутствии справедливости, что такое государство, как небольшие разбойнические шайки? Так как и самые разбойнические шайки, что такое, как не государство в миниатюре? То есть стоит отметить, что Аврелий Августин отождествляет понятие справедливости и понятие государства. А вообще он, у него есть знаменитейший трактат о граде Божьем. И он разделяет так называемых два града. Град земной и град Божий. А град земной – это, понятное дело, воплощение града Божьего на земле. А стоит отметить, что Аврелий Августин достаточно сильно критикует определение государства у Цицерона. Здесь можно вернуться на 11 слайд и увидеть, что государство у Цицерона – это выражение общего интереса, основанное на праве. Аврелий Августин пишет, что основано это правление должно быть не на праве, а на справедливости, поскольку понятие права и понятие справедливости вполне себе могут противоречить друг другу. Далее, можно отметить, что Аврелий Августин, это, в принципе, логично, отстаивал идею верховенства церкви над государством. Августин также называет навязываемых ей человеческой властью порядков и законов. Далее, что можно сказать о философии Фомы Аквинского? Первое, на мой взгляд, что нужно отметить, это то, что философия Фомы Аквинского испытала очень существенное влияние философии Аристотеля. И сам Фома Аквинский, используя достижения Аристотеля, используя собственные политические, правовые, религиозные, в первую очередь, конечно, воззрения, сформировал мощнейшее учение, которое стало на долгое время официальным учением католической церкви. Это томизм. Почему томизм? Потому что Фома – это Тома. С его имени образовано понятие томизм. Несколько позже образуется такое течение, как неотомизм, основателем и главным идеологом которого был Жан Маритен, французский религиозный философ. Я думаю, связь Фомы Аквинского с философией Аристотеля можно увидеть практически сразу же. Вот на 15-м слайде у нас есть одна из самых знаменитых цитат из работ Фомы Аквинского. «Человек по природе есть животное общительное и политическое». Сразу идет отсылка к зун политикам. Далее, Фома Аквинский пишет, что в людях изначально заложено стремление объединиться и жить в государстве, ибо индивид в одиночку удовлетворить свои потребности не может. По этой естественной причине возникает политическая общность. При акте творения сперва появляются вещи таковые, потом следует их дифференциации сообразно функциям, которые они выполняют в границах внутренне расчлененного миропорядка. Здесь мы опять же можем видеть основной тезис схоластической теологической философии, тезис неразрывной связи государства и религии, государства и Бога, государства и церкви. Но это совсем такое краткое, тезисное описание средневековой политической философии. И мне бы хотелось задать вам вопрос, который вы можете видеть на 16-м слайде. Можно ли сказать, что теологические интерпретации политики утратили свою актуальность с становлением сциентистской картины мира. На всякий случай поясню, что такое сциентизм. Сциентизм – это философия или мировоззрение, которое ставит во главу угла науку и научное знание. Формируется, по мнению некоторых, с началом эпохи Фрэнсиса Бэкона, который провозгласил «Scientia potentia est» – «Знание – это сила». Так вот, можно ли сказать, что теологические интерпретации политики все-таки утратили свою актуальность? Или же они сохраняют свое влияние? Никит Смирнов, как ты думаешь?
Ну, здесь, пожалуй, можно осветить проблему с двух сторон. С одной стороны, с позиции, например, социологии Огюста Конта, который говорит о том, что существует три стадии развития общества, закон трех стадий, и вот на третьей из них, которая называется позитивная, как раз к нулю должна, по идее, осветить функции роли религии в обществе как института социального, и к максимуму роль науки, ну, то есть сциентизм как раз, да? Сциентизм, позитивизм, эмпиризм. Но на деле такового не происходит. То есть вот сейчас мы в 2016 году, по идее, находимся как раз на третьей стадии, однако мы видим, что повальная доминация мировых монотеистических религий, их очень большое влияние на общество, очень их важен авторитет для последователей таких абсолютное большинство в некоторых странах и значительное большинство в странах других. С другой стороны, можно подойти к критике с точки зрения доказательной о том, что даже в современных, например, светских государствах, ну, государствах, которые провозгласили независимость светской власти, все еще присутствуют, например, на инаугурациях президента, на каких-то важных государственных событиях представители духовенства, представители церкви. То есть, казалось бы, факт исключительно представительский, но, с другой стороны, очень хорошо показывает реальную картину мира. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, сциентизм полностью опровергает религию, в современном обществе с становлением сциентической картины мира теологическая интерпретация политики и важность религии для политики – все еще актуально.
Да, безусловно. Я бы здесь все-таки еще акцентировала внимание на актуальности и существовании неотомизма, как течение, являющееся последователем учения Фомы Аквинского. В рамках католицизма, вообще в целом в рамках христианства, это учение не утратило свою актуальность. Так, хорошо. Вот по просьбе некоторых ребят, давайте мы все-таки сделаем 5-минутный перерыв и вернемся опять. Я вам опять вас всех наберу. И начнем с 17-го слайда, где у нас уже начинается этап становления политической науки. И мы немножко поговорим о итальянском философе Макиавелли. Все, давайте на перерыв небольшой. Наберу вас через 5 минут.